Здравствуйте, все, Евгений Иванович.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, среда, третий день нашего эфира на этой неделе, 29 января. И с нами в студии дорогой гость Александр Моисеевич Городницкий, замечательный поэт, писатель, великий ученый, геолог, океанолог, человек, который впервые мне рассказал, что глобальное потепление — это вот примерно та сказка, про которую на самом деле мы рассказываем, потому что десятилетия изучения Мирового океана дают сильно другой взгляд, чем если вы школу прогуливаете, как Грета Тунберг, и это уже неизбежно. Человек, вся жизнь которого связана с Ленинградом, и очень много в его творчестве связано с темой Холокоста, которая, ну, вот в эти дни, пожалуй, ключевая для российских средств массовой информации. И с государством Израиль, где недавно проходил Иерусалимский пятый форум о Холокосту. Александр Моисеевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ну вот второй раз вы у нас, и чрезвычайно приятно видеть вас просто до крайности.
Спасибо.
Я знаю, что вы заняты до предела, и особенно благодарен за то, что вы выкроили время для эфира.
Спасибо.
Не страшные воспоминания, ну, не знаю, я вспоминаю, что мне мама рассказывала про войну и папа. Честно говоря, жуть-жуть. Сколько погибло? У всех же все погибли, кто остался на оккупированной территории. И у вас страшные потери в войну.
Ну? Ну, вы знаете, так получилось, что я попал... у меня отец был инженер, работал на военной гидрографии, он, и мама учительница, и в июле 41-го года меня вместе с маминым классом, маминой школой, когда началась война, нас повезли в эвакуацию. Но дело-то в том, что план эвакуации был составлен еще в 1938 году на предмет войны с Финляндией. И в соответствии с этим планом повезли нас в Новгородскую область навстречу немцам. И где-то в конце августа нас с большим трудом запихали в последние эшелоны, идущие, пока не прирезали Октябрьскую железную дорогу. Нас бомбили под Малой Вишерой, подожгли соседний вагон, я помню. Вот. И возвратили нас в Питер 8 сентября. Фашисты взяли Шлиссельбург, началась блокада. Так я оказался. Вот. И только, значит, в апреле 42 года уже по дороге жизни, по Ладожской трассе, меня, опять же, с сотнями детей, уже достаточно худыми и дистрофиками вывезли, значит, вот, на землю, по трассе, а потом уже, значит, в Омск эвакуации. Для меня два праздника Победы – это 9 мая и 27 января. А поскольку всех моих, мои родители родом из Могилева, я сам родился в Ленинграде, всю мою, всех семью бабушек моих обоих и всех моих многочисленных родственников, которые жили в Могилеве, фашисты уложили в несколько расстрельных ям в поселке Пашково, а те, кого не уложили в эти ямы, они попали в экспериментальный научный лагерь для евреев, на них пробовали душегубки. Поэтому и то, и другое. И то обстоятельство, что день освобождения моего родного Ленинграда от блокады и освобождения Освенцима, ставший днем печальной годовщины Холокоста, я, если можно, такое, у меня есть такое стихотворение. «Дует ветер холодный с оста в неприветливом январе. День блокады и Холокоста совпадают в календаре. Полагаю, что не случайно. Для того, кто стал сиротой, это стало суровой тайной из войны позабытой той. Мне эти дни вспоминать непросто. Лучше я о них помолчу. В день блокады и Холокоста на столе я зажгу свечу, вспоминая пустые миски и блокадный крутой мороз. вспоминая родных и близких, всех оплакать не хватит слез, и неведомо чувство мести, обожженное моей душе, где повязан нынче вместе Пискаревка и я Тваша. Понимаете, и я до сих пор помню, к сожалению, вот память становится дальнозоркой со временем. Я начинаю забывать какие-то детали нынешней жизни. Я четко вспоминаю эту страшную первую блокадную зиму. И до сих пор я помню, как меня везли по Ладоге. И есть у меня такое стихотворение памяти неизвестного водителя. Я почему именно его вспоминаю, потому что тут есть тема, которой я сейчас занимаюсь. Если можно, сначала прочту это стихотворение, да?
Все в ваших руках.
Водитель, который меня через Ладогу вез, его разглядеть не сумел я из кузова, глядя. Он был неприметен, как сотни других в Ленинграде, ушанка да ватник, что намертво к телу прирос. Водитель, который меня через Ладогу вез с другими детьми, исхудавшими за зиму эту, на бабе-то рёв ни одной не осталось приметы, высок или нет он, курчав ли светловолос. Глухими ударами била в колеса вода. Гремели разрывы, калеча усталые уши. Вращая баранку, упрямо он правил туда, где старая церковь белела на краешке суши. Он в братской могиле лежит, заметенный пургой, в других растворив в своей жизни недолгий остаток. Ему говорю я, спасибо тебе, дорогой, за то, что вчера разменял я девятый десяток. Сдержать не могу я непрошенных старческих слез, лишь только услышу весенние звонкие трели. Водитель, который меня через Ладогу вез, чтоб долгую жизнь подарить мне в далеком апреле. Почему я вспомнил эти стихи? Потому что на основании этого стихотворения несколько лет назад возникла в моем родном Петербурге, теперь же Ленинграде, идея поставить на выходе, где ледовая наша дорога жизни выходила на берег, и сейчас там делали музей, вот, памятник неизвестному водителю, как памятник неизвестному солдату, потому что тысячи этих людей погибли, спасая ленинградцев, спасая детей, перевозя хлеб и так далее. И вот сейчас этот проект, он как бы подходит, мы все. Дело в том, что утвердили сейчас фонд Александра Городницкого, Минюст, для поддержки русской поэзии там, и песни авторской. И вот фонд выступил с этим предложением, нас поддержал губернатор Ленинградской области, потому что город-то переименовали, а область осталась Ленинградской. Вот. И мы нашли проект скульптора, такая мировая величина. Есть проект, который общественность уже обсудила, утвердила. И скульптор, который стоил огромных денег, отказался вообще, он делал бесплатно этот памятник. Благородные совершенно вещи. Понимаете? И сейчас, собственно, стоит дело в том, чтобы к Дню Победы, к годовщине, поставить этот памятник, наконец, неизвестному водителю. И вот наш фонд, в частности, занимается тем, что мы объявляем клич, что это на народные средства, денег бюджет не дает на это дело. Понимаете, хотя поддерживают все и так далее. И поэтому просто если... Просто я пользуюсь случаем, что я выступаю по радио, это благородное дело поставить.
А где найти координаты фонда?
Координаты найти...
В интернете есть?
Есть в интернете координаты фонда. Это фонд Александра Городницкого. Есть, можно открыть в любом в Яндексе, где угодно. Вот, и есть у нас там и директоры, есть у нас там и счет специальный, значит, для вот установки этого памятника.
Там примерно потому, понятно?
Да, на постаменте памятника должны быть выбиты эти стихи.
Там понятно, сколько это будет стоить и сколько времени его должны изготавливать?
Нет, ну, проект уже готов, я не знаю. Это стоило что-то порядка 5 миллионов рублей, из которых 3 миллиона рублей, если я правильно понимаю, должны были быть заплачены скульптору-архитектору, а они отказались от денег.
То есть пару осталось
собрать. И только до материалов, понимаете, там 2 миллиона, по-моему, что-то в этом роде.
Угу.
Вот. Ну, у нас фонд-то нищий, у нас вообще ничего нет и так далее, он же не коммерческий, ничего. Мы с детьми работаем, все это на энтузиазме и так далее. И, конечно, если бы была оказана народная какая-то поддержка, мне бы, вот как ленинградцев, и так сказать, мне было большое счастье, чтобы с моими стихами был установлен такой памятник, да и без стихов, не в этом дело. Чтобы вот эти водители, которые погибли, спасая детей, чтобы был им памятник. Вот, собственно, я это и хотел сказать.
Вот. Еще раз напоминаю, поищите в интернете фонд Александра Городницкого. Да. Ну, я там точно поучаствую, и думаю, что и не один я из наших коллег с радио, но, может, на самом деле и успеем собрать, чтобы к Дню Победы памятник встал. Это действительно дело великое.
Спасибо. Вот, да. Ну, а что касается... что касается, понимаете, еще вот тема... Может, у нас будет перерыв, и давайте мы все-таки поговорим два слова о блокаде. Понимаете, вот помните, была 70-летие, по-моему, была Победа или прорыва блокады, освещение блокады, когда, значит, телеканал «Дождь» провел опрос, надо ли было оборонять Ленинград. Понимаете, для меня...
Гениальная глупость.
Это была глупость, но меня больше всего шокировало результат. 51% высказался, что не надо было. И я думаю, что в основном это была молодежь.
Это
думаю, что они не виноваты. Да. Они просто не знают. И виноваты мы, старики, которые не объяснили им, что это была полная идиотская глупость, так говорить. Потому что все ленинградцы... до последнего человека были обречены. Они не знали о переписке фон Лейба с Гитлером. Они не знали, что Ленинград должны были уничтожить полностью. О секретном приказе, чтобы принимать сдачу только от воинских частей. Все мирное население уничтожать огнем и голодом. Они не собирались кормить ленинградцев. Это все заблуждение и глупость. Я уже не говорю о том, что это страшная была бы потеря, потому что это значит, мы потеряли бы Балтийский флот, потеряли бы крайний север, где по ленд-лизу шли боевые, так сказать, всякие материалы. Это означало чудовищный перелом в войне. Это означало еще и под Сталинград, потому что все это было связано. Это было не никак... А кроме того, мне, как ленинградцу, это совершенно... Вот, понимаете, я старый человек. Я не допускаю даже мысли о такой. Был такой замечательный поэт Николай Воронов, вот, который написал 4 строчки. «Мы знаем, клятвы раздавать непросто, но если Ленинград ворвется в рак, мы разорвем последний с простынь лишь на бинты, но не на белый флаг». А что касается меня, то у меня есть такое вот стихотворение, я бы его прочел, если можно, сейчас. «Вспомним, блокадное, скорбное были, небо в разрывах рябое. Чехов, что Прагу свою сохранили, сдав ее немцам без боя. Голос сирены, поющий тревожно, камни седые от пыли. Так бы мы поступили, возможно, если бы чехами были. Горькой истории, грустные вехи, шум Пискаревской дубравы. Правы, возможно, разумные чехи, мы, вероятно, не правы. Правы бельгийцы, мне искренне жаль их. Брюгге без выстрела брошен. Правы, влюбленные в жизнь парижане, дом свой отдавшие бошам. Мы лишь одни, простофили и дуры. Питер не выдали немцам. Не отдавали мы архитектуры на произвол чужеземцам. Не оставляли позора в наследство детям и внукам любимым, твердо усвоив со школьного детства. Мертвые сраму не имут. И осознать, вероятно, несложно. Лет через 100 или 200 все воссоздать из развалин возможно, кроме утраченной чести.
Вот моя это позиция. Так. Это так. Но видите, к огромному сожалению, через 75 лет после завершения войны добрая половина оккупированной территории опять... ходят люди с нацистской идеологией. Такое впечатление, что война продолжается.
Да, вот знаете, когда-то Илья Григорьевич Эренбург, которого я любил и уважал всю свою сознательную жизнь за его антифашистскую позицию, на каком-то международном симпозиуме сказал, для меня все человечество делится на 2 категории. Антифашисты и антисемиты. Понимаете, поэтому, когда наш президент объявляет антисемитов сволочами, мне отрадно, потому что таким образом мы твердо, значит, позиционируем позицию как антифашистскую. И мне это отрадно.
К сожалению, рядом сидят люди, у которых в биографии их дедушек тоже война. Я сейчас говорю о нашем украинском президенте, который относится к этому иначе. Ну, разводим руками. На Украине памятники Бандере, памятники Шухевичу, памятники Петлюре. Вещь совершенно нормальная. Улицы их имен.
Это чудовищно, я считаю, конечно. И с этим, конечно, нельзя мириться. Но, к великому сожалению, как можно, например, было то обстоятельство, что считают уголовные преследования в Польше, значит, делают законными за упоминание Холокоста или упоминание роли отдельных представителей Польши в Холокосте, да, обвиняют Советский Союз, на который, вот я не знаю, вот сейчас был в Европе, там учебники, это чудовищно, там, а России вообще не было во Второй мировой войне. А если она и была, то неизвестно с какой стороны. Это же чудовищная клевета. Это миллионы наших людей, погибших, взявших на себя удар фашистской Германии. Это же кощунство величайшего масштаба. И с этим, конечно, нельзя бороться. Вот мы вымрем, уже вот я-то блокадник, я даже уже вымерли те, кто защищал Ленинград. А мы только дети блокады, понимаете? И кто же будет об этом возражать? Кто же будет об этом знать правду? Мы должны передать потомкам вот твердое это убеждение, потому что люди, лежащие на Пискаревке, они вот, которые погибли. Люди, которые, понимаете, это невероятное святотатство. Невероятное, я считаю. С этим мириться, конечно, нельзя. И мы должны с этим как-то по нашим возможностям бороться до самого конца.
Я просто боюсь, что нас тащат в очередную войну, на самом деле, за пересмотр результатов прошлой войны, ведь приведет к следующей. И боюсь, что это на самом деле так. Очень плохо себя чувствуешь, но другой вариации нет.
Да, это, я не знаю, вообще, это куда катится Европа с ее понятиями истории? С ее, кстати сказать, почти государственным антисемитизмом нынче. Вы знаете, что сегодня Россия является одной из главных стран, которые, так сказать, в котором это как-то и преследуется, и так далее, и которые, так сказать, поддерживают, видите, и тему Холокоста, которого тоже отрицают, да? Вот, и так далее, и так далее. И мы оказываемся действительно в известной степени в изоляции в мире, потому что, к сожалению, нацистские идеи, понимаете, то поколение, которое каялось, ушло. А следующее поколение, они не хотят каяться, они хотят быть виноватыми. Они ищут виноватых на стороне. И обвиняют виноватыми чуть ли не жертвы свои. Понимаете, это вот все с ног на голову поменяется. И это, конечно, чудовищно.
Холодный, спокойный, циничный расчет. Та же Польша, как нам сказали, ну вот кончились 75 миллиардов от Евросоюза за то, что Польша теперь в западном блоке. Надо же с кого-то требовать денег. А давайте обвинять Россию, да заодно и Германию вместе. А вдруг удастся еще репарации
содрать? Ну это верно. Кроме того, Польше надо было бы не забывать, что они первые участвовали в разделе Чехословакии вместе с гитлеровцами и предлагали им свои услуги в дальнейших вот этих самых. Тут на месте Польши
я бы... возмущены страшно.
А?
Возмущаются страшно. Когда им архивы открывают, польские политики просто
в бешенстве. Есть у меня еще одно стихотворение короткое. Набухли почки на весенних ветках. Не удается связи с запретом в Польше под страхом уголовного преследования упоминания Холокоста, если я успею.
Конечно.
Набухли почки на весенних ветках, не удается зло искоренить, уместно ли в грехах далеких предков их правнуков и внуков обвинить. Сомнения мучительные бросьте, их не отмолишь, сколько ни молись, но немцы признавались в Холокосте, поляки эти двабно отреклись. И мы сроду бы не помнили тех трагедий, испытывая полуночный страх. Но мебель убиенных их соседей пылится сегодня в их домах. Во рвах безвестных истлевают кости под бездной небесной синевы. Но немцы признавались в Холокосте, поляки не покаялись, увы. Как будто можно в раз одним, как будто сейчас бытию Богом порвас было им связывающую нить свои грехи перед людьми и Богом одним декретом взять и отменить. Встает заря над черепицей кровель. Года войны в забвение летят. Отмылись немцы от еврейской крови. Поляки отмываться не хотят.
К огромному сожалению, у нас теперь есть какой-то новый вариант Речи Посполитой. Вот Польша, Литва, и, кстати, и Латвия с Эстонией, особенно Эстония, и Украина, неожиданным образом героизирующая нацистов, жутких, страшных убийц. И при этом, несмотря на то, что Киев и Варшава традиционно грызлись из-за того, кто кого убивал, потому что Волынская резня с геноцидом поляков ничуть не лучше, чем геноцид украинцев, устроенный польскими властями. И обе они, эти катастрофы, ничуть не лучше, чем уничтожение евреев и цыган. Но вот здесь против нас они радостно объединились, и наблюдаем это вот прям в эти дни. Вчера, позавчера это было. Президент Дуда, президент Зеленский. При этом понятно, что Зеленский явно не читал бумаг, которые ему написали. Он, запинаясь, читал текст и путался, что называется, в артиклях. Но при этом ему же их написали. Значит, это такое окружение, и значит, это такая Украина. И с этим нам еще жить и жить. Потому что парады эсэсовцев на в Западной Украине, в Прибалтике, зря они прошли. Именно это сегодня, пожалуй, основное, что существует в тамошней политике. И вот как с этим дальше быть, это большой вопрос, потому что это все имеет очень ясную антироссийскую направленность, и не замечать этого нельзя. Сейчас у нас новостной блок, а потом мы вернемся в эфир. Мы вернулись в эфир. С нами Александр Моисеевич Городницкий. И мне вот принесли данные сайта.
Потому что, да, много котором... вопросов сейчас от слушателей не могут пока найти, куда деньги перечислять.
Городницкий.com. Я в своем телеграм-канале, вот, Армагеддонович, просто завтра размещу эту информацию. Самая простая вещь, буду ее, в общем, повторять достаточно регулярно, чтобы ее увидели, потому что надо собрать, конечно, на памятник водителям, погибшим, вывозя по дороге жизни детей из блокадного Ленинграда, с тем, чтобы к 9 мая, к 75-летию Победы, этот памятник встал. Уж коль скоро скульптор отказался от гонорара, то оставшиеся 3 миллиона, вот мне здесь написано, рублей на то, чтобы собрать это и изготовить, материалы бесплатно-то никто не даст, но совершенно точно это нужно. Ну вот официальный сайт городницкий.com, сайт Александра Городницкого и фонд Александра Городницкого. Я думаю, что это в интернете найти можно, но вот данные постараюсь просто разместить.
Спасибо.
Александр Моисеевич, спасибо вам за инициативу, она трогательная и замечательная, потому что, к сожалению, господи, какое количество людей забыто. Мы сейчас вот в Минобороне как-то на дорогу памяти, которая протяженностью по метру на день войны, 1418 метров. Вот сканируем фотографии людей, которые погибли на фронте, которые воевали, выжили. Собирая их просто в основном по родственникам, потому что огромное количество людей неизвестны. Вот в пятницу будет, во время, когда мы в эфире, очередная церемония в Министерстве обороны. Никто, кроме близких, очень часто не хранит фотографии. А очень у многих и детей, и внуков-то не осталось. Но вот у меня в семье достаточное количество людей, которые на фотографиях остались, и я знаю, кто это, а у них никого нет. И уже никого не будет. Вот если мы не сохраним это, то, наверное, уже не сохранит никто. Нашим детям и внукам вряд ли это удастся. Мне так кажется. Они просто не будут помнить, кто это. Им этого не рассказывали те, кто был в войну. Время проходит, и когда уходят 2-3 поколения, ну, все, память обрывается, если ты не оставил.
К сожалению, да, но, к сожалению, память об этом необходима. Необходимо, чтобы, не дай бог, не повторилось. Потому что все время идет по спирали, все время начинается, проходит одна. Ведь казалось, что после окончания той войны никогда в жизни человечество уже не будет идти этим путем, не совершит этой страшной ошибки. А сейчас начинается безответственная болтовня о войне, о военных преимуществах людей, которые вообще не нюхали даже, что это такое. И этого делать нельзя. Это же это страшная вещь совершенно. Кстати, что касается Холокоста, то вокруг него то же самое, что вокруг истории с участием Советского Союза во Второй мировой войне. Есть псевдоисторики, которые считают чуть ли не, что это все придумано, что этого ничего не было, пытаются перевернуть и, значит, не где-нибудь, а так сказать, вот проходят конференции фашистские, я бы сказал, и в Иране, и в других местах, где даже самое позорное, что там эти харидим даже участвовали в этой конференции, да, представители Израиля, религиозные.
Отрицающие государства, ну да, почему нет, они нашли себе союзников.
И тем не менее это не мешает им пользоваться его подачками, то, что они его отрицают. Это что-то позорное явление. Кстати сказать, у меня вот такое есть стихотворение. Под монументом каменным надгробным, где в небе коршун белорусский реял, мой друг хасид мне объяснял подробно, что Холокост был карой для евреев. Он говорил спокойно, без запинки, перебирая траурные даты, что в жертвах Аушвица и Треблинки евреи сами были виноваты, что это все была Господня кара, чья миссия возложена до немцев, для всех евреев, молодых и старых, и только что родившихся младенцев, что Гитлер и другие палачи по существу посланцы были Божии. Собери свою гордыню и молчи. Они посланцы все, и Сталин тоже. Был взгляд его, как у младенца, чист. Он твердо верил в Божью справедливость. И его я молча слушал терпеливо и утешался тем, что атеист.
На самом деле это страшно, но это так. Очень много фанатиков, которые говорят, ну раз погибли, значит, такова Господня воля, значит, за грехи, значит, вот они разуверились в Боге, ну вот они и погибли. Чуть ли не так им и надо, а иногда так и говорят.
Да, вот это.
Я много встречал таких людей во всех конфессиях, и, к сожалению, у наших ультраортодоксов тоже.
Не исключение.
Я не очень понимаю, что с ними делать. Бить, что ли? Ну, вроде
нет,
как возраст.
Перебедить их невозможно.
Перебедить невозможно. Человека верующего в это. Трудно сказать, но, к огромному сожалению, это факт. Трагичный, но факт.
Да.
Но, в конце концов, там было много людей, которые шпионили против государства и для Асада, и для Арафата, и чем они только не занимались. Если это не ортодоксальное государство, значит, пусть его не будет. И вот это действительно страшно. Религиозный фанатизм – чудовищная вещь.
Да, к сожалению, да. Но, во всяком случае, в общем, мы с вами приходим к тому, что в мире процессы, происходящие сегодня в мире, мало утешают. В общем, как вокруг России, так вокруг этой проблемы и так далее. И поэтому это обязывает как-то не расслабляться.
На самом деле, после войны надо было выгребать, надо было что-то отстраивать, надо было спасать на то, что еще можно было спасти. Было не до того. Сейчас мир же более или менее сытый. Тот мир, в котором все эти настроения поднимаются. И уже можно не бояться, говорить что угодно, писать что угодно, собирать залы с рассказами о том, что власовцы на самом деле были герои, дороги жизни на самом деле. Да что там эта дорога жизни, ее и не было. Вот сейчас придется довольно много общаться по этому поводу насчет Юлии Латыниной, которая прошлась тут по блокаде Ленинграда не от большого ума, что могли по Балтике снабжать, что там это, а вообще и дорога жизни была, подумаешь, там огромное озеро, ничего не понимающий человек, который берется.
Ну вот это то самое новое поколение, которое все легко и хорошо, и которое не желает понимать той ситуации, которая складывалась тогда.
Да вроде бы уже и даже не очень новый. И Быков не мальчик, и Латынина не юная девочка, и взрослые люди, и про войну им наверняка рассказывали. И несут не весь что, к огромному сожалению. Почему? Понять не могу. Да тот же Дымарский с его опросом на тему «Сдавать Ленинград или не сдавать?» Но у него отец-то воевал. Я не очень понимаю, он тоже пожилой человек. То есть, на самом деле, ну, если у человека в голове целиком кость, то она кость. К сожалению, так. И в Израиле такие люди встречаются. И вечная проблема состоит в том, что эта идеология в Европе же действительно поднимается на щит. Вот сейчас только что мы слышали, что Освенцим, оказывается, американцы освободили. Господи, прости.
Ну, это уж совсем...
Ну, дипломаты высказались. Миссия Соединенных Штатов в Дании сказала, что да, герои, американские солдаты освободили Европу. Вот Освенцим. Люди, вы о чем? Совершенно бесполезно. Мы как раз вспоминали вчера, что Ленинградский фронт освобождал Освенцим. И там, если бы не это, там были врачи, которые выхаживали дистрофиков. У них был огромный опыт. И поэтому вот те, кто остался в Освенциме, узники, они вообще должны были погибнуть. Они выжить не могли. Их спасли почти всех, потому что там были те врачи, которые работали в Ленинграде. Но этого никто не мог предположить. Это было абсолютной случайностью. И тем не менее это было так. Чего говорить? Это действительно все связано в этой жизни. Каким-то странным, мистическим образом. Как, почему, не знаю, но связано. При этом жертвы-то не вернуть. Мы только сейчас понимаем, сколько народу погибло. И в Ленинграде сколько погибло. И в войне сколько погибло. И, наверное, точную цифру же не узнаем никогда. Я на Пискаревском кладбище был первый раз в 10 лет. Я до сих пор помню, как это было. Это было в 70-м году, в мае 70-го года. Вот 9 мая я был на Пискаревке первый раз. Меня совершенно потрясло то, какая она была огромной. Вот вся это огромное небо, пустое, прозрачное, и могилы, 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 могилы.
Это не единственная могила в моем родном городе. Было очень много других захоронений. На том месте, где сейчас Парк Победы, безымянное захоронение, огромное количество. И на самом деле число погибших, оно, конечно, зашкаливает за миллион. Потому что очень многое было не сосчитано, и не было сосчитано. А потом, по указанию Сталина после Ленинградского дела, уничтожили музей обороны Ленинграда. Явно тоже как-то какие-то факты постарались убрать.
Ну, город трех революций же был всегда подозрителен, да, и не вот сильно лоялен.
Да. Вот. И, конечно, это тоже было преступление чудовищное перед памятью ленинградцев. И сейчас вот проблема с новым музеем и так далее, вот все это очень трудно восстанавливается. Я все-таки, знаете, вот с возрастом как-то все это обостряется. У меня сейчас такое стихотворение, чем хуже слышен шум из-за окна, тем прошлое доступнее для слуха. Вот за стеной снаряд ударит глухо, и вспомнится, что эта сторона опаснее другой при артобстреле. Отбои утешительные трели меня освобождают ото сна. Частотная все уже полоса. Я не пойму, о чем шумят соседи. Друзей уже ушедшие голоса меня торопят к прерванной беседе. Глубинами времен отражена, наперекор сейсмической науке, взрывная возвращается волна, забытая, напоминая звуки, переполняя ветхое жилье, отпущенное сокращая сроки, и умерших родителей упреки стучатся в сердце старое мое.
Безумно трогательно. Еще раз повторяю, после нас будет ли кто-нибудь это помнить? И, кстати, ну вот будет ли это кто-то помнить там, где сейчас продавливается идеология и система взглядов, пересмотров причин войны, результатов войны? Ну, Украина больше, чем
причины
Украина.
Причины войны началось все с Мюнхенского сговора, насколько я могу судить о современной истории. Причины Холокоста начались с того, что не удалось договориться Гитлеру с буржуазными странами о том, чтобы они заплатили какие-то деньги, чтобы вывести евреев из Германии. Сначала, как вы знаете, и Эхман, и все другие, которые когда легче было, три этапа в Холокосте. Первый, чтобы депортировать евреев из Германии куда-нибудь подальше. Не только в Мадагаскар, но и предлагали всем странам, чтобы они их взяли.
Ну и Венская конференция
же
провалилась.
Никто, кроме Доминиканской республики, не согласился. Понимаете? Вот. И потом уже это все те же самые люди, которые теперь уверяют, что они всегда были, значит, против фашизма и так далее. Понимаете? Это же чудовищно. Я посмотрел эту историю депортации евреев, которые предлагали делать немцы, как только Гитлер, потому что до 1938 года еще пытались мирным путем это решить, чтобы их депортировали, кто-то их принял. Весь мир от них отвернулся. Весь мир, который сейчас, значит, начинает вторую волну антисемитизма, мотивируя этим, значит, как бы недовольством политикой Израиля. На самом деле, так же, как у нас кричали, боролись с сионизмом, на самом деле это были антисемитские теории.
Ну, кстати говоря, в Европе сейчас чудовищная волна. Это все захлестывает и Францию, и Бельгию,
да,
и Германию.
Да, из Франции сейчас наблюдается такая же алия, как когда-то из других стран.
На самом деле, история евреев в Европе кончилась.
Совершенно верно.
Она окончится еще лет 20.
В Европе неоднократные нападения, убийства, понимаете, в Европе, в Америке даже. Вот понимаете, вот при всем этом, так сказать, и во всяком случае, все идет на новый виток, нацизм. В мире, вот что самое ужасное.
А сегодня мир глобализовывается.
Да. А тем более мы глобализованы сейчас. Интернет и так далее. Сейчас же нет ничего отдельного, как бы. Так что это огромная опасность.
Но, с другой стороны, посмотрите, в Польше-то евреев почти не осталось.
Да, там, а вы знаете, вот я вам скажу, мы были в Польше, были в Едвабне. Вот Наташа там снимала фильм в Едвабне, против которого потом протест заявило польское, значит, правительство, что это, дескать, все выдумки. Это не выдумки. Вот. И самое-то интересное, что евреев давно нет в Польше практически, а антисемит чудовищный, народный, так называемый, остался. Миф остался о страшных евреях, которых всех надо убивать, либо изгонять и так далее. А их нету, а все равно миф есть. И даже эти несчастные польские евреи, которые община осталась, они вынуждены сейчас заявлять протест против заявления нашего президента, что вообще стоит унизительное положение. Что якобы поляки всегда были, защищали евреев и были не антисемиты, и боролись за них во время немецкой оккупации.
Да,
мы
да.
представляем, как они боролись. Были, конечно, герои отдельные, но это не общий вектор, это не меняет.
Нет, мы знаем все это по цифрам. На самом деле, я как-то смотрел, да, было примерно 2000 человек, казненных немцами. 800 из них были члены организации, спасавшие евреев, преимущественно у них были еврейские супруги, а они спасли то ли 8, то ли 28 тысяч евреев. Порядка 250-350 тысяч евреев в Польше перебили сами поляки, это хорошо известно. Без всяких немцев, без концлагерей,
да.
без каких-то сложностей с гетто. Ну, потому что имущество, потому что... А чего, собственно говоря?
Ну, я не знаю, если я успею прочесть стихотворение Едвабны...
У меня... Ну, у нас осталось полминуты, там, секунд 40.
Нет, не получается.
Вот. На Но, самом тем не менее, деле, да. это страшная вещь. Мы, к сожалению, ну, то, что называется, со слезами на глазах говорим о всем, что происходит. О Холокосте, о блокаде Ленинграда. И я очень благодарен вам за то, что вы рассказывали. Ну, вот обязуюсь с памятником активно работать. Мы были в эфире с Александром Моисеевичем Городницким, ученым, поэтом, писателем, замечательным человеком. Огромное спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания.